эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части передачи – балетная программа «Золотой маски», а во второй части программы – «Свадьба Фигаро и леди Макбет Мценского уезда», а также «Второе дыхание издательства «Блиц» и книга Михаила Крома «Стародубская война». Пятнадцатого апреля жюри назовет имена лауреатов премии «Золотая маска», но все балеты в программе Национального театрального фестиваля уже представлены. Поэтому мы с Татьяной Кузнецовой, обозревателем газеты «Коммерсант», вручим награду уже сегодня. Мнение жюри может с нашим не совпасть. В этом году в балетной программе 9 спектаклей, это очень много. 5 из этих 9 спектаклей – это одноактные балеты, причем некоторые из них станцованы вообще не на пуантах. И, в общем, в некотором смысле логичнее проводить их по номинации «Современный танец». Еще 2 балета – это реставрация, пока мы это обозначим условно, реставрация архаических старинных классических балетов, а именно «Пробуждение Флоры», представленное Мариинским театром, и «Корсар» Большого театра. А еще 2 балета – это полнометражные работы современных балетмейстеров, и при этом оба наименования – это «Чайка», то есть оба балета поставлены по мотивам, скажем, чеховской пьесы. Одна из них представлена театром Станиславского Немировича Данченко в хореографии Джона Наймайера, а вторая представлена театром балета Бориса Эйфмана, соответственно, в его постановке. Я видела все спектакли, и я не понимаю, по какому принципу можно сравнивать одноактный балет, например, с реставрацией архаического балета.
Ну, мне кажется, принцип может только один – получилось или не получилось, потому что, конечно, вещи эти несопоставимы, и какой-нибудь постмодернистский балет, хоть и 25-летней давности «Твайлайт Тарп» в комнате наверху, где половина состава действительно танцует в кедах, ну, несравним с спектаклем, скажем, «Пробуждение Флоры», который поставлен к бракосочетанию великого князя с великой княжной, и, в общем-то, это дворцовый балет по поводу. Но спектаклей балетных в год ставится очень немного, в лучшем случае, ну, 2 в каждой труппе. Трупп состоятельных, которые могут действительно представить свои работы на маск, тоже немного. Считается, что этот год лучший случай. Каждая труппа вот что-то такое представила, что не является провалом. И поэтому вот эти все трепетные лань и кто там еще впряженный в телегу, они все вот состязаются между собой совершенно разными силами.
Теперь второй вопрос. Я нуждаюсь в профессиональных разъяснениях и думаю, что всем они тоже будут интересны. Вообще, что это такое реставрация балета? Потому что вот мы знаем, что в музыке очень моден и очень популярный так называемый аутентизм, когда человек старается исполнять музыку таким образом, каким она исполнялась в то время, когда она была написана, соответственно, она вбирает в себя какой-то контекст времени, эпохи, а не только собственное музыкальное сочинение.
Очень сложный вопрос. Аутентизм в балете, на мой взгляд, невозможен, потому что аутентичные вещи музыкальные исполняются на аутентичных инструментах. Тела людей нынешних категорически отличаются от тел людей столетней давности. Это балеринки XIX века, женственные, с грудками, с плечиками, с недлинными ножками, с очень быстрой мелкой техникой, но совершенно не приученные раздирать ноги в шпагат. Это просто было непристойно. И нынешние балерины, которые с 4 лет раздираются в шпагат, и гибкие, наворачивают всякие туры, пируэты, которые тогда и не снились. И, ну, невозможно изменить свою природу. Они могут только попытаться воспроизвести манеру тех балерин. Что касается реставрации, то этим словом спекулируют очень часто, потому что балетов, которые вот дошли от и до, их практически нет. Весь 20 век считалось, что классика достойна жить лишь тогда, когда она соответствует современности, к советский 20 век. И поэтому классику каждая эпоха приноравливала к своим эстетическим принципам. Поэтому от оригинала сохранилось не так уж много. Если говорить о тех 2 балетах, которые представлены сейчас, то вот «Пробуждение Флоры» – это, пожалуй, единственный пример такой реставрации добросовестной от и до. Этот балет небольшой, он не исполнялся в советские годы. Запись этого балета очень полную. Сергей Вихарев расшифровал скрупулезно. Поэтому вот этот балет и выглядит, и, наверное, все-таки является почти тем же, каким он шел 100 лет назад. Что касается «Корсара», это такой опыт реконструкции, где авторы Юрий Бурлак и Алексей Ратманский сознательно соединили все достойные элементы, которые этот балет вобрал за свою 150-летнюю историю. Самая цельная историческая часть – это «Оживленный сад». Это огромная работа Юрия Бурлака. Он восстановил эту колоссальную картину, в которой участвует 68 человек, куча аксессуаров, носят всякие газоны на сцену, там масса миманса, дети, венки. Вот это все в советское время считалось лишним, ненужным, было упразднено. И поэтому сейчас эта картина предстала перед нами именно вот в исторической полноте и выглядит ошеломляюще красиво. Остальные же части балета не сохранились. Например, Ратманский в третьем акте поставил «Пас веерами». Это сцена большая хореографическая с 6 женщинами-солистами и ведущей парой. И это чистая стилизация. Причем она сделана настолько удачно, что совершенно не выпадает из стилистики балета. Но это современный самостоятельный номер, но вот стилизованный под классику XIX века. Кроме того, там сохранилось и то самое ПДД, которое фигурирует во всех конкурсах, которые раньше считалось, приписывалось Чикрыгину в 20-е годы, теперь говорят, что это поставил Андрианов в 10-е годы. Ну, в общем, там сохранилось все, что с точки зрения авторов стоило сохранять от этого балета. Там много пантомимы, которые тоже упраздняли. И вот это грандиозное 3,5-часовое зрелище, на мой взгляд, получилось чрезвычайно живым. Это вот не музейная такая вещь, которую вот сдули пыль, поставили, говорят, вот, посмотрите, так оно было. Нет, все танцуют этот балет так, как будто он был поставлен вот для них сейчас, и тем не менее не выпадают из той стилистики, которую мы понимаем как старинную. Вот поэтому мне кажется, что такой опыт сочетания разных принципов подхода к старине очень удался, и, в общем-то, он, наверное, самый жизнеспособный сейчас.
У нас в балете «Корсар» была номинирована Светлана Захарова. Это частная номинация, женская роль в балете. Она танцевала Мидору. Другая балерина, которую тоже все очень хорошо знают, Мария Александрова, была номинирована от Большого театра в балете «Мизерикорды». Однако, когда я пришла в театр, то выяснилось, что Мария Александрова танцевать в этот вечер не может, потому что она больна. А когда мои коллеги пришли в театр на балет «Корсар», то выяснилось, что Светлана Захарова не будет танцевать балет «Корсар», а вместо нее как раз в партии Мидоры выйдет на сцену Мария Александрова. Таким образом, мы потеряли по имеющимся правилам двух балерин в номинации «Лучшая женская роль». Во-первых, Таня, понимаете ли вы, что произошло и как вообще сие возможно, поскольку «Золотая Москва» уведомляет дирекцию, руководство, администрацию театра, а также и самих, я думаю, танцоров о том, что эти балеты или их роли номинированы. Как вообще это может быть, учитывая, что балетные артисты очень дисциплинированные люди и не имеют обыкновения заболевать или исчезать на время своих спектаклей? А во-вторых, говорят, что Мария Александрова была необыкновенно хороша в той самой роли, за которую она не была номинирована. Что вы можете об этом сказать?
Ну, насчет дисциплины, в особенности большой в театре, я бы тут сомневалась, потому что во многом сами артисты, в особенности, если они звездного статуса, определяют, что им танцевать. Во-вторых, артисты балета действительно настолько бывают фанатичны, что могут станцевать, если им хочется, и при температуре 39. Поэтому вот вопрос о болезни я бы убрала на второй план. На мой взгляд, Мария Александрова справедливо сочла, что роль в «Мизерикорд» недостаточно выигрышная. Там 4 пары, кроме той роли, которую она танцует, выделена еще одна. И балет этот не позволяет всесторонне, скажем, выявить балерину. В отличие от, скажем, «Корсара», в котором Мария Александрова сделала, пожалуй, одну из лучших своих ролей. Роль эта чрезвычайно разнообразна. Мария там тоже чрезвычайно разнообразна. Она и шутит, и играет, и блещет техникой, и блещет стилем. Вот за эту роль она реально могла рассчитывать на «Золотую маску». Поэтому, я думаю, устранившись от «Мизерикорд», она устранялась от заведомого поражения. С другой стороны, Светлана Захарова, номинированная за роль Мидоры, не показала там ничего сверх того, чего она показывает обычно. Красивые линии, красивые позы, но при этом, имея столько конкурентов, я думаю, что, возможно, она решила, ну, не состязаться, скажем, с балеринами ниже ее по статусу, а вдруг кого-нибудь сделают лауреатом в обход ее. И мне кажется, что в этом что-то есть от Гергиева, который снимает свою кандидатуру каждый раз, когда выдвигаются оперы, которыми он дирижирует. И вот таким образом, мне кажется, что, в общем-то, ошиблись эксперты. Можно было бы номинировать Александрову как Мидору, и я думаю, тогда бы она ее станцевала. Здесь же, кроме вот выбывших артисток балета Большого театра, ну, остались такие, ну, любопытные балерины, но другого, скажем, статуса. Поэтому получилось довольно такое равное состязание, хотя свершений, такие, которые бы запомнились и остались бы в истории балета, в этом году я не вижу среди номинированных балерин.
Тут мы, наверное, должны объяснить людям, что балетный театр, он чрезвычайно иерархизирован. Мы говорим балерина или танцор. То это мы все говорим неправильно, потому что там есть очень серьезное разделение. Но есть там, я не знаю, балерина этуаль. Тань, продолжайте.
Первая танцовщица, солистка, корифейка. Вот, например, очень долгое время Наталья Осипова, которая реально танцует, из Большого театра реально танцует балеринские партии, по молодости лет еще находилась в статусе солистки. По-моему, до сих пор находится. А дебютировала она чуть ли не в статусе корифейки. То есть по ступени иерархической, второй снизу, вот, и приме балерине состязаться вот с этой вот, вот начинаю, но это все равно, что там, я не знаю, майор и ефрейтор, но как-то это несерьезно.
То же самое все-таки и у мужчин, потому что мы имеем здесь номинацию Николая Цискоридзе, который танцует в балете «Корсар», а с другой стороны мы, например, имеем Андрея Меркурьева, да, в двух партиях, в других балетах, и здесь, насколько я понимаю, такая же ситуация.
Да, за исключением того, что я думаю, что партия «Корсара» выигрышнее, чем партия «Бербанта», такая характерная, поэтому Николай Цискоридзе, я думаю, не усомнился, кто здесь главный. Думаю, что здесь присуждение пройдет достаточно смирно, решения будут не слишком вызывающими.
Тань, теперь мне бы хотелось еще несколько слов, чтобы вы сказали о женщине, за которой вы наблюдаете, насколько мне известно, довольно давно, и талант, который вы оцениваете высоко, а я увидела ее только вот нынче. Зовут эту девушку, юную совершенно балерину, Наталью Осипова, и я видела ее в двух балетах сейчас, а именно в «Комнате наверху», это Большой театр, хореография Твайлет Тарп, и я видела ее в классе-концерте Михаила Миссерера. Она произвела на меня неизгладимое впечатление. И вот это был тот самый случай, когда мои эмоции вдруг вернули меня в мою прежнюю, молодую, прекрасную, счастливую праздничную жизнь. Права ли я или это наивность моя?
Наталья Осиповна – это действительно такой метеор, ворвавшийся в довольно регламентированную балетную жизнь столицы. Она вызывает колоссальные споры. Это девушка с потрясающими природными данными, самым потрясающим из которых является ее безумный прыжок. Прыжок, которым не могут похвастаться и мужчины. При этом это прыжок не элегический, это взрывной прыжок, вернее, которым она может управлять. Она может висеть в воздухе, она может взрываться и так далее. Кроме прыжка, у Осиповой такая же взрывная эмоциональность, которой она пока управлять еще не может. Иногда это совпадает с ролью, иногда это вредит роли. А в любом случае, вот эта ее подвижная и не заштампованная психофизика порождает совершенно невероятные, подчас спорные работы. Поэтому смотреть на нее нужно всегда, а потом уже спорить, нравится вам это или не нравится. Я пропустила, например, ее «Жизель». Говорят, это было что-то немыслимое. Сторонники утверждают, что пережили этот балет впервые, и что это совершенно ломает все стереотипы, что это мистическое привидение получается во втором акте, никакой вот этой вот тихой романтической лирики, печали и так далее. А другие говорят, что это просто... То есть говорят то же самое, что все каноны попраны, что вообще так нельзя, что это не «Жизель». А в любом случае, эта девушка везде притягивает глаз. У нее есть серьезный недостаток. Ее не так хорошо выучили. У нее есть пробелы в школе. Иногда эти огрехи школы вылезают на первый план, что дает повод ее недоброжелателям говорить: ну куда же еще, вот ее сначала нужно обучить, а потом уже выпускать. В любом случае, это действительно явление, и явление не только национальное. Наталью Осипову по результатам гастролей Большого театра лондонская критика признала балериной года. В Париже на нее раскупались билеты. И, в общем, это явление уже, можно сказать, мирового масштаба.
Ох, ломается привычная иерархия в Большом театре, а также вообще в балетных театрах, театрах музыкальных. Тань, мы забыли о том, что существует жюри. Есть Татьяна Кузнецова. Что она делает со всеми этими наградами? Вот как она лично их распределяет?
Уже понятно, что я отдаю пальму первенства «Корсару». Вот. Мне кажется, что это работа по грандиозности, по мощи, по результату. Она несопоставима со всеми остальными. Тут номинированы практически все хореографы, чьи работы выдвинуты на «Маску». Ну вот я отдаю должное Сергею Вихареву, который действительно возродил балет, исчезнувший с нуля. Это «Пробуждение Флоры». Но это же научная работа, связанная с тем, что поставил Мариус Петипа. Сравнивать с оригинальными спектаклями, ну, которые родились из головы, грубо говоря, мне кажется, это как-то некорректно. С хореографами в этом году у меня сложно. В общем, с честными номинациями у меня тоже нет определенности, главное, нет пристрастий. Из мужчин тоже у меня нет таких определенных пристрастий. В балете Бориса Эйфмана «Чайка» оба артиста выкладываются на 150-70%. И Юрий Смекалов, и Дмитрий Хамзин танцуют ту хореографию, которая им предложена, великолепно. Выглядят наиболее состоятельными, как артисты-танцовщики. Николай Цискоридзе выглядит, естественно, очень живописно в балете «Корсар». Но это такое неглавное свершение его и этого сезона. Я не буду навязывать жюри своих пристрастий, потому что у меня их нет.
Здорово, мы все в одинаковом положении. Если бы я была жюри, нахально скажу я, то я бы действительно забрала все маски от частных номинаций. Ну, может быть, исключение Николая Цискоридзе. И отдала бы эти маски за лучшие спектакли. То есть у меня бы получился, например, не один лучший спектакль, а три лучших спектакля. Тогда бы у меня получился «Корсар», «Чайка» Джона Наймайера в театре Станиславского и Немировича Данченко и класс-концерт Михаила Миссерера. Потому что тут я должна тоже сказать совершенно честно, что это был редкий случай, когда ты в балетном театре понимаешь, что такое старое и, в общем, хорошо забытое слово «кураж». Когда, с одной стороны, вроде бы перед тобой очень простая история. Сначала детки тренируются у станочка, потом детки постарше выходят на серединку и проделывают какие-то незамысловатые па. Потом детки уже почти повзрослевшие начинают движение и танец, а потом взрослые показывают, как из этих, значит, маленьких каких-то начальных позиций, из этих маленьких начальных полудвижение рождается, собственно говоря, танец. А заодно, по ходу дела, показана история довольно умная о том, как просто мальчик превращается в мужчину, девочка превращается в женщину, о том, как складываются эти отношения в двойках, в тройках, в группе. И по существу вопроса, ну, о том, как проходит часть нашей жизни от детства и до какого-то определенного возраста. Ну, и кроме того, что это умная история и очень простая история, очень это люблю просто, когда что-то умное происходит из чего-то очень простого. А кроме того, тот спектакль, который я видела, он был исполнен с таким азартом, наслаждением. То есть артисты на сцене, было такое впечатление, что они, собственно говоря, не показывают что-то публике, а что они сами играют вот как маленькие дети, когда детям эта игра доставляет неистовое удовольствие. А эта эмоция, она невероятной силой обладает и передается в зал. И поэтому я бы этот балет тоже непременно как-то отметила, тем более, что там действительно было несколько людей, просто выдающимся образом проявивших себя, ну, пусть в том типе танца или в том типе движения, который более всего всего удается именно этому артисту и добрым Михаилом Мессерером ему дано. Но вот я бы тогда вот так и сделала. Я бы дала класс-концерту, я бы дала Корсару, и я бы дала Чайке. Таким образом, у нас бы получился один одноактный балет, одна реставрация и один современный полнометражный настоящий балет, многофигурный, с образами, характерами и так далее, и тому подобное. И тогда, мне кажется, было бы и меньше обиженных.
Я не возражаю, Марин, я согласна с таким решением. И я очень люблю класс-концерт. Мне кажется, это квинтэссенция московского духа и московской школы. И я не говорю уже о том, что это пока все, что у нас осталось на сцене от замечательного, удивительного педагога Асафа Мессерера, которому, собственно, обязан весь московский балет. Благо, он прожил долгую жизнь в Большом театре. С той только поправкой, что вот я смотрела второй спектакль этого класс-концерта, и там вот этот кураж куда-то делся. Там выяснилось, что очень мало звезд готовы положить себя на алтарь искусства. А там выяснилось, что все трюки сейчас в Большом театре находятся в таком шатком положении, что исполнять их просто некому. Например, какие-нибудь двойные туры в воздухе. Это вроде бы, ну, альфа и омега классического репертуара, они есть в любом балете. А вот здесь вот с двумя двойными турами вышел только один человек, исполнил их так, ни шатка, ни валка. Но это все, конечно, именно частности, потому что как портрет труппы, как, наконец, зрелище, которое развивается именно вот так по нарастанию, захватывая тебя к финалу, этот балет, конечно, состоятельный.
Завершая наш разговор, я должна сказать, что выражение «ни шатка, ни валка» по отношению к артистам балета не работает, потому что если артист будет работать шатка и валка, то будет еще значительно хуже. Это раз. Второе, что к моему торжеству жюри видела тот класс-концерт, который видела и я, не тот, который видела Таня Кузнецова. И третье, наконец-то, мы, конечно, совершили некоторую неполиткорректность, потому что я, во всяком случае, так получается, отдала все свои премии артистам московским и спектаклям московским. О балетной программе фестиваля «Золотая маска» мы разговаривали с балетным критиком Татьяной Кузнецовой. А про «Чайку» Джона Наймайера я уже рассказывала подробно, и все материалы есть на нашем сайте. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Должен ли кандидат в премьеры Путин консультироваться со всеми фракциями Госдумы? Об этом спорят спикеры Нижней палаты прежних созывов Иван Рыбкин и Геннадий Селезнев.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Российские деятели культуры и представители общественности обратились к властям с просьбой не допустить выселения Международного центра Рерихов из особняка в центре Москвы. Как сказано в заявлении, переданном в агентство «Интерфакс», если иск Росимущества к негосударственному музею будет удовлетворен, это приведет к его уничтожению и нанесет непоправимый урон как отечественной культуре, так и престижу России в мире. Суд в Нижнем Тагиле приговорил к пожизненному заключению Эдуарда Чудинова, признав его виновным в убийстве 14 девушек. Вместе с Чудиновым на скамье подсудимых были 7 человек. Они получили тюремные сроки от 10 до 24 лет. Федеральная регистрационная служба предлагает закрыть около 30 общественных организаций. В список, размещенный на сайте Росрегистрации, попали в основном религиозные объединения, в том числе Общероссийская организация «Русский национальный собор», Московский высший духовный исламский колледж и ряд других. Вывод американских войск из Ирака с июля будет приостановлен, заявил президент США Джордж Буш. По его словам, командование само решит, возможно ли дальнейшее сокращение численности войск США. Буш объявил также об уменьшении срока службы американских солдат в Ираке и Афганистане с 15 месяцев до года. Китай отверг просьбу главы правозащитного ведомства ООН Луизы Арбур посетить Тибет, где были подавлены массовые волнения. Европейский парламент призвал лидеров стран ЕС бойкотировать церемонию открытия Пекинской Олимпиады, если китайские власти не начнут переговоров с тибетским духовным лидером Далай-ламой о нормализации обстановки в Тибете. В Кандагаре на юге Афганистана в результате взрыва погибли 8 человек, ранено более 20. Смертник на заминированном автомобиле пытался врезаться в автоколонну войск НАТО. Вы слушали краткий выпуск новостей Радио Свобода.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части программы «Свадьба Фигаро и леди Макбет Мценского уезда. Новосибирск, Москва. Второе дыхание издательства «Блиц» и книга Михаила Крома «Стародубская война». Как вы понимаете, в Москве продолжается фестиваль «Золотая маска», и в борьбу за премию в номинации «Опера» вступил Новосибирский театр. Он привез два спектакля «Свадьбу Фигаро» Моцарта и «Леди Макбет» Мценского уезда Шостаковича. За пультом стоял Теодор Курензис, а режиссеры были приглашены из-за рубежа. «Свадьбу Фигаро» поставила Татьяна Гюрбача из Германии, а «Леди Макбет» Генрих Барановский из Польши. В обоих случаях у меня возник вопрос, стоит ли отдавать деньги налогоплательщиков иностранным товарищам, если у нас самих полно студентов-недоучек. Даром, что в тексте либретто продолжают фигурировать замки да графы. Немецкий режиссер перенесла действие сочинения Моцарта в наше время и прописала его не то в гостинице, не то в массажном салоне. Фигаро, Сюзанна и хор обряжены в униформы уборщиков. Впору писать отдельный трактат о роли полотеров в современном оперном театре. От них здесь уже просто некуда деться. Режиссура в этом спектакле – это дилетантский капустник. Все эмоции мимо. Дорогу простейшим физическим действием. Вот если Фигаро поет про нелюбовь к графу, то он пинает ногой плевательницу за мытье, который только что принимался. Если у Сюзанны с кем-то наметится конкуренция, то она толкает соперницу локтем в бок, а то и пинает коленом под зад. Сами актеры вполне довольствуются этой нелепой и грубой клоунадой. Хор веселых девушек, стриптизерши в белых чулочках на кружевных подвязках. Мир борделей оперные режиссеры тоже изучают с удивительным прилежанием. Еще их давно и живо волнует проблемы сексуальной ориентации, а потому Керубинов в спектакле не склонен притворяться юношей. Это высокая женщина в бриджах, не Керубино, а Керубина, и влюблена она как в Сюзанну, так и в других милых дам. Сцена переодевания в женское платье при таких волнующих обстоятельствах смысла лишается начисто, но кого нынче волнует смысл? Розина в постановке в засос целуется с Керубина, и вне зависимости от того, девушка Керубина или все же юнец, как в тексте, страстная к нему, к ней привязанность графини заставляет подозревать ее во лжи, когда она наедине с собой грустно поет о любви к собственному мужу, но и это режиссера не смущает.
Thank you.
Ко всему прочему, к сожалению, на сцене по воле постановщика падают предметы, хлопают двери, что-то гремит и грохочет, и все это очень мешает слушать музыку. После антракта в зал вернулась едва ли половина зрителей, остальные спаслись бегством. Не имея возможности к отступлению, я решила больше на сцену не смотреть. Спектакль давали в помещении театра Станиславского и Немировича Данченко. Здесь можно опустить барьер оркестровой ямы, и тогда видно дирижера почти в полный рост, а также инструменты и музыкантов. И вот это было чарующее зрелище. Луч света выхватывал из темноты коричневые, покрытые лаком тела инструментов, совершенно рембрандтовская гамма. Взмывали в воздух светящиеся смычки, и надо всем этим парила фигура дирижера, молодого Теодора Курензиса, очень высокого, очень гибкого, с чрезвычайно властными и выразительными руками. Известно, что Курензис – сторонник аутентичного исполнения музыки, и на сей раз он предложил камерное музицирование, будто представлял спектакль не в Большом современном театральном зале, а в зале Дворцовой. Видимо, он же просил певцов, особенно хороша была Розина Вероники Джоевой, но и Софья Фомина, Сюзанна, да и другие вокалисты доставили подлинное удовольствие. Так вот, он, видимо, просил чуть нивелировать тембры и почти не форсировать звук, зато добавить виньеток, фиоритур, а потому голоса звучали негромко, мягко, нежно, звук сыгранный и пропетый словно истаивал, удаляясь от нас и растворяясь в воздухе. Играл оркестр будто не конкретное произведение Моцарта, по крайней мере, в нашем о нем представлении, а музыку той эпохи, когда была написана «Свадьба Фигаро». Оркестр каким-то чудом доносил до нас неведомый пряный аромат времени, к которому шли кринолины, высокие пудренные парики, шелестящие подолы и мушки на щеках. Мне трудно судить, насколько такая манера соответствует жанру комической оперы, но очень хотелось бы, чтобы именно так звучало райское пение. А теперь скажите, возможно ли, чтобы дирижеру вообще не было никакого дела до того, что происходит на сцене, а режиссеру до того, как интерпретирует партитуру дирижер? Какое отношение имеет, с позволения сказать, актуальная режиссура к аутентичному музицированию? Никакого. Точно так же, как и в другом спектакле Новосибирского театра, то есть в «Леди Макбет» Мценского уезда. Благодаря недюжинным усилиям режиссера Генриха Барановского, опера Шостаковича, написанная на мрачнейший сюжет Лескова, тоже превратилась в комическую. По сцене бродили хористы в шлемах и белых масхалатах. Не то войска химзащиты, не то ликвидаторы. Катерина щеголяла в прозрачном пеньюаре и в пресловутых чулках на кружевных подвязках. И щедрой рукой разбрасывала по сцене крысиный яд, а массовка подбирала и нюхала крупицы. Вот кто они такие, не ликвидаторы, догадалась я, а борцы с крысами, так называемые дератизаторы. Только вот отчего, нюхнув порошка, они погружаются в мир сладких наркотических грез, будто заправские кокаинисты. Вместо приставов и следователей туда-сюда болтались военные и новобранцы в семейных, то есть до колена, трусах. Сергей Олега Ведемана выполнял движение из набора восточных единоборств и был обряжен в цветистый шелковый халат наподобие каратеистского кимоно. Свекор Катерины, Полескову купец, оказался командующим гарнизоном неведомых войск и, пользуясь служебным, а также семейным положением, в первой же сцене силой овладел невесткой, причем не снимая формы и даже не отстегнув кобуры. Когда же его бесчувственное тело, санэпиднадзор, поволок на носилках в кулисы, вспомнился финал шекспировской трагедии «Пусть Гамлета к погосту отнесут, как воины, четыре капитана», и стало окончательно смешно. А в ту минуту, когда Сергея нещадно секли на авансцене, услужливая память подбросила другую цитату из киноклассики «Расправу, учиненную атаманом Бурнашом над неуловимым мстителем Данькой». Тоже весело. Катерина вышла не виноватая я. «Живет в вагоне». Почва вокруг заражена. Экологическая обстановка, ну, хуже не придумаешь. Свекор-насильник сам напросился на грибочки с ядом. Муж, нюня-предприниматель, бороздящий сцену на иномарке, тоже не заслужил лучшей доли. Ну, Чем не комическая опера? И опять, то, что происходит в оркестровой яме, отделено от того, что творится на сцене не четвертой, а великой китайской стеной, потому что в музыке сцены из страшного быта возведены в ранг трагедии, в ней страсти, отчаяние, любовь и раешник, и жуткая пляска смерти. В отличие от свадьбы Фигаро, в «Леди Макбет» Мценского уезда и певцы не произвели особого впечатления. Голос Катерины Ольги Орловской звучал слишком резко, у Олега Ведемана что-то случилось с дикцией, текст разобрать не удавалось, темпераментный оркестр, не считаясь с возможностями вокалистов, глушил голоса, а при этом на экраны, вывешенные по обе стороны сцены, проецировали крупные планы актеров. На экране певец открывал рот, но что он пел и пел ли вообще, никому неведомо. Все то время, что длилась пытка театром, я вспоминала спектакль «Леди Макбет» Мценского уезда, который поставил Алексей Писегов в драматическом театре Минусинска, и спрашивала себя, зачем хороший театральный директор Борис Мездрич приглашает в Новосибирск заезжих халтурщиков, если можно позвать того же Писегова, и он куда за меньшие деньги сделает превосходный спектакль. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Вот очередная новинка военной истории. Михаил Кром, «Стародубская война», 1534-1537 год. Честно признаюсь, что про такую войну даже не слышала. И надеюсь, наш рецензент Илья Смирнов поможет ликвидировать пробелы в историческом моем образовании.
Небольшая, всего 140 страниц, работа Михаила Марковича Крома опубликована под рубрикой «Забытые войны России». Стародубская война действительно как-то затерялась в бесконечной череде вооруженных конфликтов на границе польско-литовского государства и Московской Руси. На западе Европы также веками выясняли отношения Англия и Франция, точнее, английские и французские короли, потому что первые считали себя законными правителями значительной части или даже всей той территории, которую мы сейчас называем Францией. Похожая ситуация сложилась с XIV века на востоке Европы, где Русь разделилась на Литву и Москву. Напомню уважаемым радиослушателям, что литовское государство официально именовалось Великое княжество Литовское и Русское. А после унии Литвы с Польшей титул правителя звучал так – король польский и великий князь литовский, русский и прочее. Это не протокольная формальность, а отражение реальных претензий на наследие Киевской Руси. Оно ведь оказалось исторически поделено между московскими Рюриковичами и польско-литовскими Ягеллонами. Причем между державами их не существовало какого-то четкого географического или этнического рубежа. Зыбкая граница проходила через конгломерат мелких феодальных владений, где говорили на одном и том же русском языке, а местные знатные семьи склонялись по обстановке то на ту, то на другую сторону. Никакого прочного мира на такой границе быть не могло. И очередное обострение обстановки последовало за внезапной кончиной Василия III. Из Москвы стали поступать сообщения, что братья покойного хотят лишить власти его малолетнего сына, это будущего Ивана Грозного. Эти известия пробудили в Литве надежду на возвращение утраченных при Василии III земель. Крепости и владения им захваченные – с Божьей ласки могут быть возвращены, к чему сейчас самое подходящее время. В первую очередь речь шла о Смоленске. Из такой попытки реванша ничего не вышло, и формально военные действия закончились в 1537 году в ничью. Стороны обменялись небольшими территориальными приобретениями по принципу «который что взял, тот то и держи». Кстати, пользуясь случаем поблагодарить издательство за хорошие карты. При этом русские войска, имея численное превосходство, потерпели целый ряд чувствительных поражений. Видимо, самодержавный способ правления не способствовал тому, чтобы воеводы в отсутствие государя проявляли инициативу и талант. А по другую сторону фронта уже начали проявляться недостатки тамошней системы, когда шляхта сама решала, выполнять ли ей сегодня королевский приказ или заняться чем поинтереснее. Автор справедливо отмечает, что свои успехи польско-литовские военачальники не сумели закрепить, не удержали бы и Гомеля, Это главное их тогдашнее приобретение. Если бы местные бояре не перешли на сторону короля. Заметьте, в Стародубской войне еще незаметно религиозного ожесточения, характерного для XVII века. Аристократии враждующих держав между собой в родстве. И там и тут воюют как Рюриковичи, так и Гедиминовичи. Да ведь и сам Иван IV по матери потомок литовского княжеского рода Глинских. Отдельная глава исследования посвящена пленным. Как знатный человек мог проживать в плену на правах скорее гостя? И за какие провинности его могли этого статуса лишить, заковать буквально в тяжелые цепи? Как проходил обмен? Замечательный пример рыночных отношений. Ныне у нашего господаря, государя вашего, великие воеводы и люди добрые. А у вас, господаря нашего, люди худые, молодые. Контраргумент. Что пленных не оступитесь, а своих не взяте. Ведь человецы, и коли человецы, и они смертны, быв да не будут, и в том, что прибыток. То есть, все люди смертные, и если пленные помрут, вы на этом ничего не выиграете. Экономикс, том 3 дополнительный. Еще забавно, как против всех феодальных правил дворянина могли объявить поповичем, лишь бы облегчить обмен. На этом патриархальном фоне особенно мрачное впечатление производит резня, учиненная польским гетманом Яном Тарновским после взятия Стародуба. Один из польских сановников писал в декабре 1535 года советнику императора Шепперу, что перед шатром Тарновского было казнено 1400 бояр. Имеется в виду, естественно, не бояре в московском понимании, в Литве это звание сильно девальвировалось, применялось к любым служилым людям. Много лет спустя повзрослевший Иван IV, уже грозный, будет напоминать западным соседям, как в наши невсовершенные лета отец государя вашего Жегемонт король прислал своих людей с Бесермены к нашей вотчине к Стародубу, и город взяли, и воевод наших, и детей боярских с женами и с детьми многих поймали и порезали, как овец. Интересно, что гетман, учинивший такое бессмысленное зверство, почитался за интеллектуала и мецената. Впрочем, блестяще образован был и сам Иван Грозный, который, отложив книги, с удовольствием проливал кровь как иностранцев, так и собственных подданных. Представляю себе, как стародубский сюжет, прямо с гравюрами, воспроизведенными в книге Крома из краковского издания 1597 года «Казнь пленных москалей», как его могли бы подать в какой-нибудь современной политической перебранке. Между тем, научные факты конкретные, а политический наперсточник, он что делает? Распространяет вину конкретного гетмана, Сталина, Берии или, например, Пилсудского на целые страны и народы, которые можно объявить жестокими, подлыми, варварскими и так далее. Если люди поддаются на эту провокацию, получается, что история и впрямь ничему не учит. В противовес сошлюсь на последнее интервью своего учителя Владимира Борисовича Кобрина. Я не понимаю, как целый народ может быть виноват или не виноват перед другим народом. Человек может отвечать только за то, что он делал или не делал лично, а не его дед до его рождения. Наука и история как раз и дает понимание таких простых, но почему-то неочевидных истин. Если, конечно, изучать ее именно как науку по серьезной литературе, примером которой как раз и является небольшая, но весьма полезная книжка про забытую войну XVI века.
Илья Смирнов рекомендовал нам книгу Михаила Крома «Стародубская война». А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Издательство «Блиц» известно в Петербурге со времен перестройки. Сегодня можно сказать, что у него уже под именем русско-балтийского информационного центра «Блиц» открылось второе дыхание. Так считает Татьяна Вольцкая.
Честно говоря, я пришла в издательство «Блиц» с намерением рассказать об одной или двух книгах, но как только я оказалась у книжной полки, глаза мои разбежались, и я в очередной раз поняла, что выбор – это одна из самых мучительных вещей на свете. А потому я решила позвать на помощь надежного проводника, главного редактора издательства Сергея Цветкова. Он подошел ко мне в тот момент, когда у меня в руках была сказочно красивая книжка Карины Кармановской «Антикварный рынок Петербурга. 18-й и первая половина 19 века».
Книга основана на материалах, которые собирались по публикации в различных изданиях, когда и где проходили разные аукционы. Как правило, издавались такие списки, да, что предлагалось к аукционам, поэтому можно проследить, что было продано, какому владельцу продано, и дальнейшая судьба очень многих произведений искусства. Тем более антикварный рынок Петербурга – это, по сути говоря, антикварный рынок России тогдашнего времени. Первым антикваром был вообще Петр I, на самом деле.
Сергей, вот она такая красивая книга.
Да, оформлял наш художник Наталья Тауберт и Валерий Троугот, наш знаменитый книжный график, сказал, как здорово оформлена книга, прямо как антикварная шкатулка.
В этой шкатулке есть какие-то вещи особенно интересные?
Ну, особенно интересно, как происходили вообще сами продажи. Как правило, уже тогда арестовывала таможня, уже тогда пытались ввести антикварные предметы, минуя таможню. Таможня ловила и очень часто конфисковала это дело, естественно. И таможня продавала эти вещи. Таможня тоже устраивала аукционы аж с 18 века.
Эта книга продолжает серию издательства, посвященную истории Петербурга. Через историю вещей. Непосредственно к истории обращается другая книга Ростислава Николаева «Петербургский калейдоскоп».
Очень интересный автор. Это такой краевед, с одной стороны, любитель. Он сам сейчас на пенсии, бывший офицер-подводник, ему 84 года. Но он очень бодрый, собирает материалы по истории Петербурга. Написал на эту тему несколько книг. Ну, например, он пишет о первых катаниях на роликовых коньках, когда они появились. Катки в Петербурге, это особенно актуально. Да, сейчас все спорят вокруг катка на Дворцовой площади. Про первые трамваи. Или, например, первое посольство Абиссинии в Петербурге. Петербургский французский театр. История с памятником Екатерины II. И так далее. Такие странички истории Петербурга, которые, ну, мало на самом деле нам известны. В этой книге очень много заметок, которые показывают такую живую жизнь Петербурга в разные времена, от 18 до 20 века.
Теперь я вижу книгу, автором которой является Сергей Цветков, главный редактор издательства, «В поисках славянской прародины». И очень она красиво тоже оформлена. Что за древо тут изображено?
Древо жизни на этой обложке. Есть много версий славянской прародины. И дунайская версия, и версия на Украине, на Днепре, и в Польше. Ученые спорят на эти темы. Я не утверждаю, где на самом деле была прародина. Я сравниваю различные моменты. А самое главное, мне было важно показать единство европейской культуры в самой ранней средневековье. Вот сейчас говорят «Единая Европа», «Единая Европа». А на самом деле «Единая Европа» была уже тогда, в раннее Средневековье, и она была объединена в первую очередь торговлей. Я показываю, скажем, вот культурные связи, которые возникали благодаря этой международной торговле, этнические связи.
Сергей, я вижу здесь множество замечательных фотографий, которые вы сами сделали. Как вообще делалось, как рождалась эта книжка?
Начало этой книги легло путешествие по Британии, где я вот искал какие-то культурные связи. Вы знаете, этих связей оказалось немало, потому что, как ни парадоксально, вот, скажем, бретонские сказки и легенды безумно похожи на русские народные сказки, и там очень много сюжетов. Я с удивлением обнаружил Вия в Британии. Он, правда, называют иначе, но вся эта история, да, когда подымают веки, потом меня потрясло. Пушкин не знал бретонского языка. Бретонские сказки на французский язык были переведены только после его смерти. Но вместе с тем меня потрясло параллели сюжетов бретонских народных сказок, которых я читал в переводе Михаила Яснова, и Пушкина, царь Гвидон. Гвидон – это вообще кельтское имя.
Этим бретонская тема не исчерпывается. Вот книга, поистине меня пленившая, «Филиды и барды» из древней ирландской поэзии VI-XII веков. На обложке стилизация под древние миниатюры, внутри чудеса в переводе Николая Сухачева. «Рыбна хляпь, тверди хлеб, море рыб, полна глубь рыбьих стай, кипень вод, белый град». Лосось там, твари тьма, порта песнь, море рыб, рыбна хлябь. Ягоды зрелы в лесу, в колос поднялись хлеба, с рыжих просторов жневья, куст ежевики колюч, вот он к откосу прилип, всюду плоды тяжелы, пали орехи, дары древа могучего. В черную зимнюю пору в южные вихри упорны, в просторах бескрайних. Птицы озябшие жалки, ворон зловеще прокаркал зимой беспощадной. Сумрачно, глухо, печально, псов из-за кости грызня, черен котел у огня, вечерней порой. Тексты поразили меня удивительной, почти современной реалистичностью и несовременной мощью. Сергей Цветков.
издали ее билингу с замечательными иллюстрациями, вот тоже Наталья Тауберт. Я могу сказать, что на самом деле ирландская поэзия просто потрясающая по своей точности, красоте, емкости.
И последняя книга из этой серии – «Резной орнамент ирландских каменных памятников христианского периода».
Автор Кроуфорд – это известный ирландский исследователь. Эта книга, она интересна тем, что показывает вот становление вот этого раннего христианского искусства, в котором еще очень много языческих мотивов, и здесь тоже очень интересные пересечения оказались с древнерусским искусством.
Но здесь, как говорили в старину, перо мое умолкает в бессилии. Это надо смотреть, сравнивать, любоваться. Скажу только, что прихотливая линия удивительно соответствует слову. «Ангелы твои святые, Христос Божий Сын, покой наш да осенят, ложе наши сны, истину да не спошлют в сновиденьях нам, приобщат, о мира царь, к тайным небесам, дабы демоны во сне, болести и зло не являлись, и ничто смутить не могло. Да были бы святы дни, труд наш и дела, наш покой невозмутим, и душа светла». Это были образцы древней ирландской поэзии в переводе Николая Сухачева.
Спасибо Татьяне Вольской. На волнах Радио Свободы вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Наталья Гуреева, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. И с текстом передачи вы, как всегда, можете познакомиться на сайте свободанews.ру.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
Что значит быть россиянином?
Это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным. Да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте Радио Свобода.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».